Поговорим о подходе к практике. Это шлоки из текста «Советы духовного друга» святого Атиши. После выражения почтения учителям, божествам, он говорит так: «Прочь все сомнения!» Восклицательный знак. Приложи все усилия ради успешной практики. Прочь сонливость, тупость и лень. Вот эти строки, их хорошо себе повторять, наверное, трижды в день. Очень важно для йогина. Потому что, когда мы практикуем йогу, для нас есть как бы три врага, которые мы должны победить. Сон, половое желание и голод, жажда еды. Если мы одолеем этих трех врагов, то мы сможем контролировать ум. Поскольку ум очень тонкая субстанция, он зависит от праны, нам нужна прана как некая большая драгоценность. Чтобы ее накопить, мы должны как бы постараться это сделать. И кроме того, что нам нужна прана, нам нужна осознанность. И чтобы накопить вот этот потенциал осознанности, мы тоже должны постараться завоевать этот потенциал осознанности. И поэтому, особенно в начале, духовная практика – это всегда аскеза в монастыре. Следует понять вот этот принцип – тапаса. То есть духовный мастер вообще рождается, когда есть тапас. Вот один человек, мирянин, очень здорово заметил, что сами по себе могут приходить только одни неприятности. За все же высокое надо бороться, прилагая огромные усилия. Вот на стадии мастера вам уже не надо бороться. К вам приходят только приятные вещи, потому что вы пребываете в безусильном присутствии. Но на первой стадии нужно прилагать огромные усилия. Нужно постоянно преодолевать себя. Постоянно бросать вызов своим возможностям, ставить планку какую-то и идти вперед. А когда достиг и укрепился на этой планке, снова идти вперед. Вот это принцип тапаса. И монашеская жизнь – это тоже такая своего рода тапа-дивья. Когда нужно много различных вещей внутри менять или преодолевать. И Атиша говорит здесь так: постоянно наполняйся энтузиазмом с помощью осознанности, бдительности и внимательности. Вот. С самого первого прихода в монастырь вы должны сохранить вот этот энтузиазм в практике. Энтузиазм, который не ура какой-то энтузиазм, такой поверхностный, а очень ровный энтузиазм. Энтузиазм вера-йогина, который идет и идет непрерывно к своей цели, пестует свое монашеское делание. Этот энтузиазм не должен зависеть от вашего настроения, погоды, взаимоотношений с другими. Это вообще как бы для мастера это неприемлемо. А если вы планируете стать мастерами, то вам не нужно думать: я новичок, мне позволительно. Вот когда я мастером стану, конечно, я буду себя контролировать. Вы с самого начала должны как бы ориентироваться на высокую планку, думать так, я должен себе эти качества мастера раскрыть. К примеру, когда я практиковал в ретрите, я себе поставил такое расписание, 16 часов в день технической практики. И я его не мог выполнять примерно с месяц. Разумеется, кроме этого еще была медитация. Примерно сон 4 часа в сутки, 16 часов технической практики и медитация. У меня выходило 12, 14, но 16 не выходило. Я каждый раз себя очень строго ругал. Говоря, вот это да, какой ты вообще тамосный человек. Куда тебе до ситха вообще? На что ты вообще надеешься с таким ленивым подходом? Не стыдно тебе? И однажды, когда я проснулся, проспал 5 часов вместо положенных по расписанию 4, я очень рассердился и выполнил все-таки 16-часовую программу практики. Это не то, что вы зарождаете в себе какое-то чувство вины или там прочей греховности. Для нутара-тантры это вообще неприемлемо. Я имею в виду скорее про правильный энтузиазм в практике. И такой энтузиазм, он всегда позволяет вам очень бдительно относиться к себе. И он дает такую шахте преодолевать себя, когда возникают какие-то внутренние проблемности. Он исходит из осознанности, бдительности и внимательности. Когда вы блюдете себя каждую секунду, не то чтобы время от времени, когда вам напоминает кто-либо, а это блюдение происходит каждую секунду. Есть такая поговорка: отвяжи цепь от своего носа и обвяжи вокруг своей шеи. Это поговорка тибетская. Цепь на носу символизирует животное, которое тащит кто-то. А на шее означает животное, которое уже ходит само по себе с ошейником. Это значит, создай такую внутреннюю самодисциплину внутри самого себя. Следуй правилам неформально, чтобы просто соответствовать монастырским принципам. А следуй правилам изнутри, как внутренней осознанной необходимости. Не потому, что надо вставать в 5 утра, не потому, что распорядок такой, а потому, что с 4 все нормальные йогины давно медитируют. И как бы, если ты не болен, это немыслимо, чтобы ты не встал и не начал практиковать. Ведь это же твое спасение. А потому что тебе надо штурмовать сансару. Не потому что звонит колокольчик, а потому что у тебя в душе колокольчик звонит постоянно, с утра до вечера. И ты не можешь этот колокольчик как-то его заглушить. Вот это означает вот эта поговорка. Далее Атиша говорит: все время стой на страже всех дверей чувств. 3 раза в сутки неизменно проверяй состояние своих мыслей. Монах – это тот, кто непрерывно пестует свою осознанность. Он занимается своим внутренним деланием с утра до вечера. И чтобы контролировать эту осознанность, он постоянно проверяет себя. 3 раза в день он должен себя проверять. Утром, примерно в обед, и вечером. Вы анализируете, где мой ум. Чем, на что он направлен, на что он захватился. Я слышал, один монах как-то в монастыре вступил в перепалку с другим монахом, потом начал осуждать третьего. У него такие были неурядицы. И он подошел как-то к своему другу, который был старше его, в таком полурассерженном состоянии, и хотел тоже, чтобы он поддержал этот разговор. Но его друг был в таком возвышенном состоянии, в таком неописуемом восторге от своей практики, И когда он заговорил с ним, то друг полностью переменил настроение его ума, заговорил совершенно о другом. Тогда монах вдруг осознал, надо же, что выходит из моего друга и что выходит из меня. Какая большая разница между нами. Ему сразу стало неудобно за свое состояние, и он сразу же осекся. А Тише говорит, признавай свои ошибки, не ищи ошибки в других людях. Когда вы практикуете, вам надо забыть вообще, что есть у других людей ошибки. Если, конечно, у вас не должность наставника или стража дхармы. Рассматривать ошибки других – это прерогатива духовного учителя, наставника, стражи дхармы. Вам же надо, в принципе, как бы эти ошибки забыть, практиковать чистое видение. И искать, признавать ошибки внутри себя – это самый лучший способ. Как один святой сказал, если хочешь кого-либо критиковать, критикуй себя, свое ложное «я». Скрывай свои хорошие качества, но прославляй хорошие качества других людей. Отвергай похвалы и почести, никогда не желай славы. Довольствуйся малым, будь самодостаточным. Когда мы приходим в монастырь, у нас всегда должна быть такая пробужденность. С первого момента прихода я монах. Я нахожусь в мандале монастыря. Что необходимо развивать? Самодисциплину, смирение, силу воли. И мало просто обычной концентрации. Нужна огромная сила воли для достижения успеха в практике. Эта сила воли должна постоянно преодолевать сомневающийся ум, хныкающее ложное «я». Она должна вас, как вира йогина, вести к вашей цели. Почему нужна такая воля? Потому что если воли кумулятивной не будет, вы не сможете в духе вира йогина вести практику. Освобождение начинается только с уровня виры и дивья. С уровня пашу идет только накопление заслуг. Йогин вира характеризуется огромной силой воли. Сила воли позволит вам выполнять трудные практики, противостоять демонам, выполнять ретритные садханы. Она позволит вам следовать учению должным образом в стиле махасидхар. Сила воли позволит превзойти все, даже в самые трудные моменты. Такую силу воли нужно воспитывать. Не следует сдаваться. Не следует опускать руки при небольших трудностях. Там падать духом. У настоящего воина сила воли камни плавит и гнет железные столбы. Таким же образом, обычной самодисциплины мало. Нужен тапас. Тапас – это йогический признак того, что ваша практика движется по-настоящему. Благодаря тапасу вспенивается энергия в каналах, открывается безупречное сознание ума. Таким же образом, недостаточно просто скромного поведения. Нужна самоотдача, преданность и вера. На очень глубоком уровне. Многие люди, когда им говорят о преданности, они не совсем ее правильно понимают. Они даже могут ее расценивать как отсутствие личной свободы. На самом деле это кратчайший путь к обретению самой глубокой свободы. Потому что самоотдача, преданность и вера повергают в нокаут ложное «я». Ложное эго получает огромный нокаут, когда возрастает ваша преданность, вера и самоотдача. Если вы практикуете таким образом, вы блюдете честь мастеров. Тогда все практики, которые вы получаете, они становятся действенными. Часто вы можете слышать лекции о самоосвобождении без усилий, естественном спонтанном присутствии, о гордости божества и прочее. И у вас может сложиться такое понятие адхармы как о чем-то таком необременительно необязательном. Дескать, все самоосвобождено, спонтанно, совершенно, я в том числе. Такое легкое, немного наполненное эйфорией чувство. Здесь не нужно обманываться. Когда говорится о спонтанном совершенстве, естественности без усилий, это касается нашей природы, абсолютного «я». Но когда вопрос идет о нашей относительной природе, мы много-много должны работать, тренироваться, очень много тренироваться, чтобы усмирить клеши, ложное «я», карму и все-таки воссоединиться с этим совершенством, поскольку мы еще с этим совершенством не воссоединились. И вот когда вы совмещаете две истины, абсолютную истину спонтанного совершенства и божественной гордости и относительную, упорный труд, ежедневный, тогда вы по-настоящему получаете результат от практики. Именно такой подход годится, чтобы стать вира-йогинами дивья. С таким подходом возможно освобождение. Если таким образом не научиться, на какие-то результаты в практике рассчитывать тоже не приходится. Это следует четко знать. Далее Атиша говорит: поддерживай устойчивость пробужденного ума. Устойчивость означает, что если вы внимательны, ваш ум всегда ровный. Говоря так, если твой ум не изменен, ты в присутствии. Всегда укрепляй свою веру. Ваша вера должна превзойти разные двойственные состояния, которые возникают в уме. Ваша вера должна превосходить все мелочное, наносное, поверхностное. Это совсем, совершенно не важно. Вера настоящего мастера, она такова, что ее невозможно поколебать никаким способом. Вера новичка очень колеблется. Она зависит от множества факторов. Вы должны иметь такую веру, которая не колеблется. Только тогда практики и техники будут реализованы. Когда вы выполняете различные задания, эти задания следует рассматривать через призму веры. Это подлинная духовная практика. Далее Атиша говорит: победи гнев и высокомерие, смири свой ум. Поддерживай правильный образ жизни. Живи в истине. Откажись от всякого мирского имущества. Монастырь может быть процветающим, богатым, но монахи всегда остаются монахами. У них нет ничего личного. Все, что бы у вас ни появилось, отдайте управляющему и забудьте про это. Что нужно для служения, попросите у управляющего. Не считайте своим даже нижнее белье. Тогда вы будете настоящим монахом. Атиша говорит: избегай всякого легкомыслия. Уходи от праздных разговоров. Всегда следи за своей речью. Когда вы приходите в монастырь, предполагается, что вы работаете над собой, вырабатывая новые качества, а старые, наоборот, изменяя. Невозможно так, чтобы, находясь в монастыре, вы пытаетесь как-то мирские качества здесь их проявить в каком-то двойственном видении. Вы просто не получите пользу от практики, от нахождения в монастыре. Да и другие вас тоже не поймут. Следует преодолевать боль в спине во время медитации, боль в ногах. Это не страшно. Все медитаторы в мире преодолевают ее. Никто от этого не умирал. Наоборот, те, кто ее не преодолевают, впоследствии в Барда имеют большие проблемы. Вы можете думать так: это небольшая боль, которую я преодолеваю сейчас, откроет мне дверь к высшему освобождению. И эти небольшие страдания откроют мне путь к высшему счастью. Что такое эти небольшие страдания по сравнению с великим счастьем освобождения? Практик иногда может испытывать большие трудности на духовном пути, потому что карма, которую он накопил, никуда не девается, даже если мы приходим в монастырь. Она должна отмываться, и с ней нужно работать. Тем не менее, сколько бы ни было этой кармы, если вы имеете подход вира-йогина, вы можете с ней работать правильно. Не следует сильно впадать в панику, когда вы заболеваете, когда у вас не получаются практики, когда вы занимаетесь служением, и вам кажется, что это очень много, и вы устаете. Это немного. Вы не знаете, как может быть много. Я вам точно говорю. Вот я читал описание одного практикующего монаха, который обслуживал ретриты. Один, большое количество людей. Он спал час в сутки. Все остальное время он был занят служением. И он так написал: да, наступило время проверки моей веры. Далее он написал: вот на 10-й день мне стало по-настоящему трудно. На 10-й день стало по-настоящему трудно. Я не сторонник жестких таких методов, которые напрочь вклиниваются в сознание человека. Тем не менее, я сторонник внутреннего вироподхода. Я сторонник того, что человек должен сам осознанно вырабатывать в себе такой безупречный подход. Обычно в боевых искусствах, если тренер учит ученика, он вырабатывает его внешними способами. Он сталкивает ученика со своим жестким подходом. Иногда в боевых искусствах тренера очень жестко относятся к своим ученикам, считая, что такая жесткость позволяет им выработать нужные качества. Но боевые искусства – это другая энергия. Тем не менее, подход тренеров такой жесткий, он оправдывает себя. Благодаря такому обучению рождаются настоящие мастера. Когда я в детстве занимался боевыми искусствами, я считаю своего мастера боевых искусств первым гуру. И он говорил так: «Если вы жалеете себя на тренировках, вы опозоритесь на соревнованиях. Вы думаете? Или хуже того, вас покалечат хулиганы. Не жалейте себя на тренировках». И вот этот подход, он всегда позволяет вам правильно относиться к духовной практике. Таким же образом, если мы идем на компромисс в медитации или в практике, нам туго придется в барда. Это факт, который следует осознать. Далее Атиша говорит: «Всегда следи за своей речью. Завидев мастера или учителя, выкажи ему знаки уважения. И того, кто знает учение, и новичков, которые в самом начале пути, научись признавать своими учителями. Всех живых существ научись признавать своими родителями или детьми. Бросай вероломных друзей». Вероломные друзья – это то, что вас отвлекает от практики. Ум, собственные желания. Ну и, может быть, извне какие-то существа, которые заражают вас сансарным видением. Такие друзья часто могут поселяться в уме. Не следует разговаривать с этими друзьями, а нужно с ними обходиться твердо. Эти вероломные друзья изнутри побуждают нас критиковать кого-либо, осуждать, мечтать о каких-то совершенно не относящихся к дхарме целях. Все эти друзья вероломные. Это воры, которые завладевают вашим сознанием. Им ни в коем случае нельзя давать спуску. Отстраняйся от гневливых, несчастных умов и будь счастлив везде, где бы ни оказался. Перестань цепляться ко всему на свете и живи, ни к чему не привязываясь. Mm-hmm.